Мир вам! Слава Господу, что у нас есть возможность обращаться к Его Слову. Это действительно великая привилегия и радость, и вдохновение, сила, которую мы можем черпать. И для нашего сегодняшнего размышления мы будем размышлять и читать 34 главу первой книги Библии «Бытие». Перед тем, как мы начнем это читать, я хотелось несколько вспомнить, о чем рассуждали мы в прошлый раз. Это была 33 глава. Я думаю, что всем хорошо запоминающаяся история. Это встреча двух братьев. Да, помните, два брата. Предыдущая у них была такая необычная судьба. Они поссорились, если так можно выразиться. Один убежал от другого, но вот у них состоялась снова встреча, и эта встреча была, я бы сказал, дружественная. У них были разговоры, они, можно сказать, соревновались друг с другом в вежливости, обходительности. И о чем они рассуждали? Говорили о семье Якова, о дарах, которые послал он Исау, да, брату своему, и о последующих планах его путешествия. И затем конец 33 главы нам свидетельствует о том, что Иаков поселился в Ханааме. Его дом, земля, жертвенник. Это последняя часть 33 главы, 16-20 стих. Я хотел задать вопрос. Вы все представляете себе, как выглядела или сейчас выглядит Палестина или Ханаан? Хорошо? Представляете, нет? География, все хорошо? Не совсем, да? Жаль, что у нас нет возможности показать нам эту географию снова. Ну, я так схематично нарисую образно, чтобы мы понимали, где мы находимся. Значит, Средиземное море, побережье Средиземного моря, и вот вдоль этого побережья Средиземного моря находится такой полоской, не очень широкой, это земля. Она простирается, начинается сверху здесь Сирия, та Сирия, где сейчас там идут войны. Вот, и простирается вниз, и сюда, до самого низа, здесь она как бы чуть-чуть закругляется, контактирует с Египтом. С правую сторону, по правую сторону, это вглубь материка, если так можно выразиться, находится Вавилон, то есть нынешний Ирак и, Иран. Вот, спасибо, братья, что вы нашли быстренько, оперативно. Так вот, приблизительно в нижней части, ну, можно сказать, ближе к низу, находится так называемое Мертвое море. В верхней части, выше, так сказать, в этой полоске, находится Генесаретское море или Генесаретское озеро. И вдоль побережья, можно сказать, параллельно с побережьем протекает река Иордан. Так вот, когда Иаков возвращался из места, где он жил, в Лаваном, он пришел как раз где-то посредине этой земли. Посредине, ну, если так образно можно выразиться, между морем Соленым и морем Генесаретским. Вот посредине, где-то здесь, находится поток Ивок. И Пенуэл – это то место встречи Иакова с Богом. Там, где он боролся, здесь, где-то здесь вот встретились они и с братом своим Исавом. И вот это на ту сторону Иордана, по ту сторону Иордана, то есть противоположную от побережья Средиземного моря. После того, как они побеседовали с братом своим, это мы только что рассуждали, читали в 33 главе. Здесь недалеко Иаков нашел для себя подходящее место. Как помните, он, расставаясь с братом, сказал, что ну куда мне с моими стадами, с моими семьей, куда мне так быстро спешить за тобой, я буду потихоньку двигаться. И здесь он нашел себе место, поселился, построил себе дом. Мы здесь читали это в 33 главе. И там он построил жертвенник и назвал это место Саков. Саков, что в принципе в переводе шалаши, то есть он построил там написано дом себе и шалаши для жилища своего скота. Ну, это так, схематично. Далее, перейдя через Иордан в сторону побережья Средиземного моря, недалеко, но тоже приблизительно посередине этой земли, он перешел и нашел себе место другое, которое назывался город Сихем. Город Сихем. И вот мы будем рассуждать именно о тех событиях, которые проходили вот в этом месте, город Сихем. Интересные моменты я так сразу обобщил для себя, какие уроки, можно сказать, для себя можно взять, размышляя или читая эту главу 34. Ну, во-первых, нужно отметить, что очень часто для нас, людей, что самое дороже, что самое близко, самое больше приносит нам огорчений. Ну, я думаю, что вы понимаете, о ком идет речь. Наши дети. Это те, ради кого мы, можем сказать, живем, отдаем все, жертвуем всем. И очень часто как раз они вот доставляют нам больше всего испытаний, переживаний. Казалось бы, мы ожидаем утешения, но не так все получается. И даже в жизни благочестивых людей, как патриарх Иаков, дети его оказались на поверку не такими. Мало того, мы будем рассуждать и смотреть, что они были также обрезаны, то есть они были посвященные Богу. С ними также Господь Бог будет в дальнейшем иметь много, вести много работы. И все же это не, совершенно не исключает того факта, что в душах этих людей, детей Иакова, Бог по-своему ведет работу, но в них очень часто мы видим царит злоба, ненависть, какие-то похоти, помыслы и так далее. Итак, эту главу я разбил приблизительно на 4 участка. С 1 по 4 стих мы здесь читать будем совращение Дины, это сестра этих братьев. Вторая часть – это соглашение или договор о свадьбе между нею и Сихемом. И третья часть – обрезание всего мужского пола жителей Сихема по тому договору, который братья заключили с этими жителями. И четвертая часть – вероломная кровавая месть. Месть Симеона и Левия. Итак, откроем наши Библии и начнем читать эту главу с 1 стиха. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова. И он полюбил девицу, и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Емору, отцу своему, говоря, возьми мне эту девицу в жену. Так это первых 4 стиха, которые мы прочитали. Я думаю, что, возвращаясь опять к тому, что испытывал в то время Иаков. Вы помните, во сколько он женился? Мы говорили об этом. Ему было от 70 до 80, где-то 76 лет. До тот момент, когда он пришел сюда, ему уже было почти 100. Ну, кого есть тут из нас 100 лет? 90, 80? Не очень много, да? Ну, в таком возрасте люди обычно, прожив всю жизнь, ожидают как бы какой-то какого-то отдыха, какого-то уважения, да, какого-то, ну, какие-то, пожинать какие-то плоды того посева, который они делали. И в действительности, в жизни Иакова этот посев, то, что он сеял, он начал собирать в детях своих. И как бы это ни было печально, как бы это не хотелось бы того, но в действительности это тот первый случай, когда дети его проявили свою сущность, если так можно выразиться. Ну, во-первых, нужно сказать о Дине. Исследователи говорят, что приблизительно ей было где-то от 13 до 16 лет. Возраст этой девицы, сестры Дины, 13-16 лет. Думаю, такого возраста у нас есть, да? Есть, да? 13, 15, 14, 16. Представьте себе в таком возрасте, что человек ищет, на что смотрит, чего желает. Я понимаю, что в те времена, возможно, были у них другие интересы какие-то, другие круг общения, цели другие, там, пастбища, мы понимаем, шалаши здесь какие-то, тут овцы, семья здесь, какие-то рабы, какие-то передвижения, постоянная ответственность, да, но мы читаем, прочитали это место, Дина, дочь Лии, вышла посмотреть на дочерей земли той. Ей было интересно, что-то ее привлекало. Возможно, она интересовалась, как одевается ее сверстница. А быть может, она интересовалась, как выглядят парни его возраста. Очень похоже происходит в нашей жизни, в нашей действительности. Наши дети выходят посмотреть на жителей тех мест, где мы проживаем. Как поступают дочери, сыновья. Иосиф Флай, описывая эту историю, отмечал, что, возможно, в это время в этом городе был какой-то праздник. Ну, когда проходят праздники у людей. Я не знаю, как у них в то время проходили. Ну, обычно много веселья, много шума, да. Может быть, какие-то там вечеринки, может быть, танцы, хороводы, песни, еще что-то. Ну, в какой-то степени много пустого времяпровождения, если так можно выразиться. Нам неизвестно действительно, мы просто рисуем в нашем воображении, как это было в действительности. Одну деталь, которую я отметил для себя, когда вновь читал эту историю, что здесь не написано, что она, Дина, дочь Иакова, как-то особенно сопротивлялась. Как-то особенно пыталась избежать того, что произошло с ней. Мы не знаем, возможно, она и сопротивлялась, мы не знаем. Но судя из той истории, что этот молодой человек, этот князь этого города, сын Емора, Сихем, он пожелал взять ее в жены, возможно, в принципе, он ей понравился. Мы можем такое допустить. И для нас какие уроки? Очень часто гордость и тщеславие молодых людей, то есть самоуверенность, может привести к очень печальным последствиям. Это такой возраст, когда молодой человек считает, что он уже все знает, он уже все видел, а вы, родители, отстали от жизни. Не так ли? Вы же все знаете. Еще есть, говорят, что время, такая поговорка есть, время – это странная такая штука. Отец говорит в 20, а мне дошло только в 40. Знаете, да? То в 15 обычно что говорит отец – это вообще ноль. Но это в нашей действительности, наблюдая нашей жизни. Опасность того выйти посмотреть – выйти, взять что-то для себя интересное, любопытство, можно сказать так, очень часто приводит к печальным последствиям. Итак, очень маленькое начало, очень маленький росточек может привести к большому прорыву, к большой беде. И это такое закономерность. Не мы этот закон устанавливаем. Так установлено Богом, и это небольшое испытание, которое Адам и Ева в своем жизненном пути не смогли преодолеть, повлекло такую великую трагедию для всего человечества. Приблизительно эта же картина повторяется в жизни этой семьи. Ее любопытство, ее выход в люди. Обратил на себя внимание молодого человека, который тоже жил, можно сказать, по законам, по пониманиям или по понятиям, как есть говорят, того времени или того общества, в котором он жил. Ну что здесь такого? Я захотел переспать, и я пересплю. Мне понравилась девушка, я пойду к ней и найду с ней, так сказать, контакт. Войду с ней в контакт, и потом жизнь покажет. Захочу я жениться на ней или не захочу? Или, может быть, это будет мимолетняя такая встреча? Я думаю, что для нас эта история, она очень актуальна. В ней нет ничего такого древнего, античного. Это действительно подобным образом происходит и в наше время. Таким образом. Дальше читаем, 5-7 стих. «Яков слышал, что сын Иморов обесчестил Дину, дочь его. Но как сыновья его были со скотом его в поле, то Яков молчал, пока не пришли они. И вышел Емор, отец Сихемов, к Якову поговорить с ним. Сыновья же Якова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать до этого места». Мы не знаем, как Яков узнал об этом происшествии. Вообще, трудно нам представить, как жили люди в то время. Какие-то у них были отдельные жилища, каждому члену семьи отдельный был комната или шалаш, или что у них там, как было. Но каким-то образом все же он узнал. Может быть, Дина даже не вернулась. Может быть, этот молодой человек ее забрал в дом отца своего, и отец пошел на переговоры уже без нее. Здесь нам Библия не повествует этого. Но интересное поведение этого отца для нас очень непонятно. Казалось бы, такая трагедия с дочерью, проблема, и он об этом точно узнал. И он молчит. Я не знаю, может быть, он действительно оставался один в своем жилище, у него не было ни слуг, ни рабов, и он действительно не мог там слово пикнуть, так сказать. Но то, как дальше мы смотрим эту историю, мне кажется, что он занимал не совсем позицию, которая достойна отца. Смотрите, он молчал. Он отдал главенство в этой разрешении этой проблеме своим сыновьям, единокровным братьям сестры Дины. Мы помним, что у него было несколько жен, у него несколько было сыновей от одной жены, от Лии, от Рахили и от служанок. Я не буду сейчас это повторять. Казалось бы, он должен был собрать это совещание и взять ответственность на себе, то, что мы будем делать, сыновья мои. Но здесь мы видим, больше Библия нам отмечает, реакция этих сыновей. Они воспылали гневом. Интересно, что действительно эти мужи, эти сыновья его, они были научены о том, что с народом Божьим, избранным народом, просто так нельзя было поступать. Так как это делалось, может быть, в других людей. И, то есть у них было понимание, что такое честь. Чего нельзя приступать, чего нельзя делать. И это им делает плюс. И это, можно сказать, для нас тоже определенный урок. Понимаем ли мы и осознаем ли мы ответственность нашу за наших братьев, сестер, наших ближних? И действительно наша душа переживает или понимая, что что-то происходит злое, недоброе, какой-то грех, что так не должно быть с народом Божьим. Итак, дальше. Мы читаем 8-12 стих. «И Мор стал говорить им и сказал Сихем: „Сихем, сын мой, прилепился душой к дочери вашей. Дайте же ему ее в жену ему. Проднитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе за сыновей ваших и живите с нами. Земля сия пространна перед вами, живите и промышляйте на ней и приобретайте ее во владение“. Сихем же сказал отцу ее и братьям ее: „Только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете мне. Назначьте самое большое вено и дары, я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жену“». Тут я сразу остановлюсь. Интересное слово, которое у нас сейчас не применяется. Вено. Что такое вено, вы знаете? Это выкуп. Колым. Колым, говорили, в Азии там, да? Недавно моя невестка, дочь, жена моего сына, ездила в Африку на миссию. И вот она приехала, прошлые выходные мы имели встречу, рассказывала, что там до сих пор женихи дают вено, то есть выкуп за невесту. Сколько она говорила? 16 коров. Одну корову человек может себе заработать за год. Выкуп какой. И такое устройство в этом местности, где она была, в Африке, что человек молодой, который не имущий, не имеет возможности, вынужден жениться, когда уже он в возрасте, хоть что-то подзаработает. В наше время женятся чаще, когда ни копейки за душой, да? Или как? Или папа с мамой помогут. Я заканчиваю эту историю, просто скажу, что многие сыновья, то есть, беря себе жену, становятся должниками пожизненными родителям жены. Слава Богу, у нас не так. Нам легче. В их случае. Смотрите, Емор пришел, говорил, мы читали, с Яковом. Он думал, сейчас тут все наладится, мы договоримся, все будет хорошо. Тут приходят сыновья, и он видит гнев этих мужей, справедливый гнев. И они пытаются провести переговоры, договориться. Договориться, чтобы, так сказать, их дело выгорело, то есть состоялось. Интересная реакция братьев. У них был справедливый гнев, но их реакция на то предложение, которое они услышали от этого жениха, его отца, мы позже прочитаем, как они расценили их предложение дать им денег, выкуп. Они посчитали это еще большим беззаконием. Читаем дальше, 13-17 стих. «И отвечали сыновья Иакову Сихему и Емору, отцу его, с лукавством. А говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их. И сказали им», тут в скобках написано в моем переводе, «Симеон и Левий, братья Дины, сыновья Лиины, не можем этого сделать. выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас. Только на том условии мы согласимся с вами и поселимся у вас, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужеский пол был обрезан. И будем отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами, и составим один народ. А если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу, я добавлю, даже силой, и удалимся. Они чувствовали себя достаточно силы, чтобы постоять за себя. Интересно, вначале мы прочитали: «И отвечали сыновья с лукавством». Вот этот посев, который Яков сеял в детях своих, дает сходы. Ихнее лукавство начинает проявляться. Еще интересная деталь. Яков ходил с посохом пастущим. Он был пастухом. И мы нигде не встречали до этого особо, чтобы он мечом махал. Меч носил кто? Его брат. Исав был воинственным человеком и более присуще. Но у сыновей Иакова уже появились мечи, уже появилось то, что Иаков им не прививал. Если Иаков пытался все договориться, там, хитростью какой-то, миром обойтись с Лаваном, своим тестем, то сыновья уже поступают по-другому. Интересно еще понимание этих мужей или сыновей его. Они были научены, то, что обрезание, которое было сделано для них, на них, это есть особый знак, особая печать ихнего Божьего расположения к ним, ихнего отношения с Богом. Они понимали это. И вот это понимание они используют в своем лукавстве. Они применяют для того, чтобы поставить, так сказать, невыгодные условия, на которые эти жители могут пойти или не пойти. А если пойдут, еще лучше, мы справимся. Мы дальше будем читать эту историю. Какой для нас прообраз? В наше время прообраз наше запечатление, наш крещение или участие в вечере – это образы, которые мы, люди, которые посвящаем свою жизнь Богу, Господь побуждает нас, так, погружаясь в воду, мы воскресаем для новой жизни. Но очень для многих людей на сегодняшний день, увы, к сожалению, это остается всего лишь прообразом, который никаким образом не держит их, когда приходится делать выбор. Когда приходится делать выбор, как поступить в какой-то ситуации. И это очень печально, это очень страшно, когда дети Божьи, тот прообраз, который Бог оставил для нас, людей, разменивает в каких-то своих переговорах, в каких-то своих выборах, в каких-то своих решениях. Важно, чтобы этот прообраз обрезание в их случае, а в нашем случае крещение. Это было действительно нечто, принятое нами верою, как обет Богу, как особое отношение верою в отношениях с нашим Богом. И для этих людей Сихема города, это всего лишь был какой-то такой, какая-то такая прихоть этих пришлых людей. Ну, хотят они здесь, чтобы мы обрезались. Они не приняли это для себя верою. И этот обряд или это действие, казалось бы, установленное Богом, для них не принесло никакой пользы. Мало того, пошло во вред. Из-за него они все погибли. Это как-то удивительно, но так мы читаем. И очень большой урон часто приносят какие-то религиозные, может быть, обряды или побуждения, желания, когда люди их используют в своих корыстных целях, в своих корыстных намерениях. Ну, все вот сегодня даже молились о том, что там вот в России какой-то закон приняли, да, слышали, может быть, особо там в наших кругах христианских вызывает он беспокойность. Основываясь на чем этот закон принимался? Казалось бы, на добрых побуждениях, чтобы истинная православная вера могла в людях процветать и укрепляться. Но на самом же деле там совсем другой умысел, совсем другое зло заложено. Это просто один из множества примеров, когда религиозные какие-то установления люди используют для того, чтобы сделать еще большее зло. 18-24 стих читаем. «И понравились слова сии Емору и Сихему, сыну Еморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова». Пожалуй, я здесь остановлюсь. «Любил дочь Иакова». Какой любовью он ее любил? Любовью своей страсти. В принципе, похожей любовью, как в свое время Иаков возжелал Рахили. И пожелав, полюбив, как мы читаем, он пошел на то, что сделал ей насилие. Любовь никогда не делает насилие. Любовь никогда не берет своего силой. Любовь – это то, что готовность пожертвовать. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Когда человек любит, он не берет, он отдает. Это для нас очень хороший урок и напоминание. Дальше. «И он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришел Емор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали: сии люди мирные с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля же вот пространна перед нами, станем брать дочерей их себе в жены и наши дочерей выдавать за них. Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их, имение их и весь скот их? Только в том согласимся с ними и будем жить, и будут жить с нами. И послушались Емора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его. И обрезан весь мужеский пол, все выходящие из ворот города его». Ну, нужно сказать сразу, что в то время у ворот города это было как бы центральное место, парламент, можно так сказать. Здесь происходили все торговые, базарная площадь, все люди сходились, новости узнать, гостей здесь встречали, совещания проводили, голосования проводили. Ну, здесь все происходило возле этих ворот. Видим, что для неверующих людей, для людей, которые не знали Бога, прозвучавшее это предложение в первую очередь было коммерческой выгодой. Не так ли? Они пожелали или согласились сделать то немногое, что от них требовалось, потому что им сказали, что в конце концов вот эти все стада, которые вы видели, станут вашими. Почему бы нет? Очень выгодно. Опять-таки из этого же источника, я не знаю, насколько это действительно так, но говорят, что ввиду того, что это был праздник, они были все навеселе, то есть выпившие. Поэтому, когда человек выпивший, вы знаете, ему легко принимать такие решения. Да, конечно, без проблем, сделаем это. Доводы, которые были приведены. Семья Иакова относится к нам дружелюбно. А в чем конкретно семья Иакова отнеслась к ним дружелюбно? Это пустые слова. Здесь не было никаких действий со стороны Иакова, его семьи, к отношению... Да, они, конечно, искали свою выгоду, мы это понимаем. Но обоснованности дружелюбия, может быть, только заключалась в том, что вот дочь Иакова, Дина, вышла посмотреть на народ, на девушек. Земли много, всем хватит. Этот аргумент мы тоже часто слышим. Земли много, всем хватит. Живите с нами, будьте как мы. Они богаты, и позволим им торговать, и их богатство станет в конце концов нашим. Очень часто в нашей жизни нечто подобное происходит. Мы возьмем его на работу, он будет на нас работать и будет нас обогащать. Ну, мы ему чуть-чуть тоже заплатим. Очень часто мы, славяне, приехавшие сюда в Америку, приблизительно идем на поводу похожим образом. Я иногда говорю людям, которые вновь приезжают и получают работу, и работают на одной работе, на второй, на третьей. У местного фараона очень много соломы. Он готов давать ее нам. Лепите кирпичи. Забудьте о том, что вы народ Божий. О том, что у нас должна быть другая цель. У нас есть другое предназначение. У нас есть другой город, куда мы должны стремиться. Итак, мы видим, что если сыновья слукавили Иакова, то и эти люди с лукавством поступили. Они согласились на эту сделку, на это действие со своей стороны из-за корыстных целей, из-за выгоды для себя. И мы не знаем, в действительности ли они понимали, ли осознавали. Думаю, что нет. Основываясь на том, что Бог не вступился за них. Что они не приняли это обрезание верою, как завет с Богом живым. Они это сделали ради того, чтобы эти люди пришельцы, породнившись с ними, помогли им лучше жить. И это не послужило им во благо. Это не помогло им приблизиться к той цели, которую они для себя ставили. 25-31 стих, последний в этой главе, мы читаем. «На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город, и умертвили весь мужеский пол, и самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили Дину, сестру их. Они взяли мелкий и крупный скот их и ослов их, и что не было в городе, и что не было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в городе, и все, что было в домах. И сказал Иаков Симеону и Левию, «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для всех жителей сей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». Они же сказали, «А разве можно поступать с сестрой нашей, как с блудницей?» Итак, прошло 3 дня после того, как жители этого города выполнили это свою часть договора, свою часть условия, когда братья исполнили задуманное. Почему 3 дня? Ну, говорят так, что самый болезненный, воспалительный процесс как раз на 3-й день. Человек переживает, чувствует себя очень расслабленным. И поэтому они это знали, и, пользуясь этой стратегией, они пошли с мечом туда. Вообще, мы с женой рассуждали сегодня, едя в собрание, как так можно себе представить? 2 человека, весь мужеский пол города вырезали. И мне трудно представить. Но если мы можем рассуждать, город. Мы нигде не считаем, какого размера этот город был. Там жило 20 человек, 200 человек, 2000 человек, мы не знаем. С другой стороны, мы можем предположить, хотя здесь сказано, что два брата взяли мечи, но не сказано, где у них то были и рабы. Что делали в это время их не рабы? Возможно, они не были просто двое, два человека. Мы не знаем. Но суть не в этом. Суть в том, что эти два брата в своем сердце были наполнены такой силой мести, что готовы были вырезать целый город. И это очень печально. Это то, что сеял в детях своих Яков. Увы, увы, он говорит, вы возмутили меня. То, что вы сделали, это не то, что я вас, чему я вас воспитывал. Это не то, к чему я вас призывал. Это не ради этого Бог мой стал вашим Богом, чтобы вы так поступали, чтобы вы так проповедовали жителям, которые не знают Бога, этим хананеям и фаризеям. Позже мы знаем, что Бог повелел Израилю уничтожить все народы, которые там проживали. Это было Божье повеление, и это было потому, что люди эти были погрязшие в идолопоклонстве. И они делали очень страшные вещи. Но здесь эти два человека, это два брата, они как бы опережают Божье повеление, которое Бог не давал сущности своей. И делают, так сказать, по ревности, в кавычках, своей за Божье дело, вырезает целый город. Конечно, это варварское убийство не подобает народу Божьему, избранному народу. Я понимаю, что часто мы, люди, испытываем, так сказать, праведный гнев. Но повелевает ли нам Бог мстить за наши обиды так далеко? Это тот урок, который я для себя нахожу сегодня. Даже если меня обидели, даже если поступили действительно несправедливо и беззаконно, мы должны отдать все в руки Бога живого, чтобы Он проводил свою работу, а не делать это все своими руками. Смотрите, и в этом участвуют все братья. Двое с мечом пошли, но все прошли, чтобы разграбить, чтобы поживиться, чтобы захватить то, что как бы по праву стало ихним. Очень часто в нашей жизни происходит нечто подобное. Даже если кто-то сделал какое-то зло, но мысленно я в этом тоже участвую. Я как бы поддерживаю ту справедливую кару, которую люди понесли. Интересно, что снова возвращаемся в этих вот переговорах мысленных, какие у них там были. Иаков, с одной стороны, ждал, когда вернутся его сыновья с поля. Ну, казалось бы, хорошая мысль, надо подождать, посовещаться. Но во всей этой беседе мы не видим, чтобы Иаков непосредственно дал им какой-то совет. Что он что-то сказал. Знаете что, сыны мои, давайте мы поступим с этими людьми милостиво. Или действительно мы должны их наказать. Или еще как-то. Мы не находим здесь. Почему? Мы не знаем. Но определенный урок мы можем для себя взять. В определенных ситуациях в нашей жизни мы, будучи отцами, возможно, или в той положении, когда мы должны или можем сказать наше мнение по той иной моменту, мы все же, будучи ведомыми Духом Святым, должны говорить то, что желает Господь. То, что Господь повелевает, а не то, что повелевает наша, может быть, месть, наша злоба, наше желание отомстить. Я думаю, что здесь Яков повел несколько так пассивно со своими сыновьями, но он не забыл. И мы вспоминаем об этом в 49 главе, когда он благословлял своих сыновей. Помните, да? Он этим сыновьям не дал благословения, потому что вы возмутились против меня. То есть он запомнил это. Это такая трагедия, это такое событие произошло здесь, которое осталось на всю жизнь. Мало того, смотрите, Моисей, муж Божий, который Духом Святым записал эти все книги, которые мы сейчас читаем и размышляем, он это очень подробно все изложил, хотя он сам был из колена Левии. Хотя он был сам потомком одного из этих братьев. Итак, нечестивое поведение детей очень часто приводит родителей в очень печальный, бледный вид. И очень часто проблемы, с которыми родители сталкиваются, как раз из-за детей. Так происходит в нашей жизни. Увы, так происходит. И дальше мы будем размышлять в следующей главе, думаю, что брат продолжит, то, что сделал Иаков после этого. Возможно, хороший для нас урок или путь, по которому нам, возможно, нужно тоже идти, если мы попадаем в такую же ситуацию. Итак, заключение. Книга «Бытие» и конкретно 34 глава сегодня для нас так же актуальна, как и во все века. Она касается или рисует для нас действительную картину, что очень часто происходит в жизни нашей, во все поколения. Всегда, когда были родители и дети, случаются ситуации, когда молодые люди делают маленькую ошибочку, небольшую ошибочку, но которая за этим влечет за собой очень серьезные и большие последствия, очень большие проблемы. Я записал для себя три вопроса, на которые я хотел бы размышлять. Случается ли мне в моей жизни, что я готов прибегнуть к физической силе, когда у меня нет ответа в моем разуме или моей дипломатии или моих поступках, но я готов применить силу. Я готов не довериться Богу, а проявить свои возможности. Бывает ли такое, что я в своей, может быть, любопытстве своем или желании что-то познать, вступаю на греховную территорию, где Господь не хотел бы меня видеть? Бывает ли моя месть во много раз превосходящая того зла, которую мне причинили? Это то, чего предостерегает меня Господь сегодня. Я думаю, что и каждого из нас. Знаете, мы сегодня утром на собрании размышляли насчет боязни. Помните, да, кто был на собрании? Вообще, каждый человек так сотворен, боится. Это часть нашего естества. Мы все чего-то, как-то, в какой-то мере боимся. И говоря об этом, есть такое понятие, которое нам необходимо, чтобы у нас было. Называется страх Божий. Ну, связано с боязнью. Так вот, страх Божий или страх перед Богом заставляет человека убегать от Бога, ибо Господь безнаказанным не оставит никакой грех, никакое зло. Страх Божий, который человек приобретает, когда он встретился с Иисусом Христом на Голгофе, это тот путь, который ведет к богопознанию, к уважению того, кто сотворил все, и тех законов, которые Он установил, и которых Он предписал людям, я, имея страх Божий, буду стремиться соблюдать, исполнять, доверяться, не бояться, но радоваться. Я думаю, что это всем нам знакомо, дорого и понятно. Да поможет нам Господь, действительно, размышляя об этой истории древней, взять для себя необходимые уроки. Аминь.